«Я знаю, что выяснил?» — спросил Нуменорих. «Оказывается, чтобы не хотеть чего-нибудь слишком сильно, надо захотеть сразу всего».
«Звучит логично», — растерянно согласился я. «Это ты что-то конкретное сейчас имеешь в виду или так вообще?»
Я, как говорят в таких случаях, цинично использовал друга в своих интересах. Иными словами, провожал Нуменориха домой, в новый город, через пустынный центр. Впрочем, друг не сказать, чтобы очень страдал, а если и страдал, то втайне. Отлично держался. Не просил, заливаясь слезами, срочно оставить его в одиночестве посреди пустыря.
«Это я про путешествие между мирами», — объяснил он. «Помнишь, я тебе говорил, что испытываю искушение надолго задержаться в другой реальности? Так вот, оказалось, если сильно-сильно, всем сердцем захотеть побывать в целой тысяче разных миров и везде подолгу пожить, став своим, конкретное искушение ослабевает, и сразу становится ясно, что это вообще никакое не искушение, а так ерунда, каприз».
«Это ты лихо», — удивился я.
«Но как тебе удалось захотеть оказаться в тысяче реальностей сразу? Да еще и всем сердцем. Ты же столько пока просто не видел и не знаешь, как там все устроено. Не факт, что тебе захочется даже на полчаса хотя бы в одной из них задержаться, не то что пожить».
«А для желания это не имеет значения», — улыбнулся Нуменорих.
«Достаточно просто вообразить невероятное разнообразие немыслимых возможностей, и голова идет кругом, как у ребенка в кондитерской лавке. Понравится, не понравится, дело десятое, там разберемся. Главное все это как-то в себя вместить».
«Ну ты жадина», — восхитился я.
«А то ты сам не такой».
Крыть было нечем. Я не просто такой, я еще хуже.
Всегда норовлю захапать больше, чем способен вместить. Для жизни это не очень удобное качество, но для магии говорят то, что надо, в самый раз. Мы расстались возле калитки, ведущей в сад Нуменориха. Я наотрез отказался от камры, вина, домашнего лимонада и всего остального, что принято предлагать друзьям, проводившим тебя до порога. Честно говоря, не без сожаления отказался. Передышка сейчас казалась соблазнительной, но гулялся уже по самое не могу, да и день перед этим выдался хлопотный. Но до полуночи оставалось меньше часа, а я был твердо намерен в полночь быстрым шагом пересекать пустырь, окружающий развалины резиденции Ордена Дырявой Чаши. Затем, собственно, и пошел провожать Нуменориха, чтобы все было как в тот первый раз. Про себя решил, что это будет последняя попытка. Сейчас или никогда, как минимум очень нескоро. Не зарекался, как пьяница, заранее зная, что завтра опять потянет к бутылке, и приготовившись терпеть изо всех сил. Скорее, наконец-то разрешил себе прекратить поиски. Пошел он в задницу, этот неуловимый призрачный поезд. Безрезультатные попытки снова его увидеть надоели мне не меньше, чем Джуфину. Я тоже не люблю поражения, особенно если терпеть их приходится регулярно, по расписанию, изо дня в день. То ли призрачный поезд почувствовал, скажем так, крайним буфером, что я теряю к нему интерес и поспешил исправиться, то ли действительно имело решающее значение не сидеть на месте, а куда-то идти, то ли просто Нуменорих приносит удачу, и перед всяким сомнительным делом мне следует непременно встречаться с ним. Однако на этот раз все получилось примерно так же, как в первой. Только об рельсы я, хвала магистрам, все-таки не споткнулся и ногу не расшиб, хотя вполне мог бы. Шел, не разбирая дороги. Думал, как это у меня принято, одновременно о сотне разных вещей. И только в самый последний момент заметил, что в густой траве что-то блестит. Лунный луч удачно отразился в металле, и это меня спасло. Я присел на корточки и некоторое время разглядывал рельсы. Выглядят как самые настоящие. И трава пробивается между шпалами, свежая и пожухшая вперемешку, словно они давным-давно здесь лежат. Наконец я осторожно коснулся рельса и ощутил твердый, все еще теплый, как будто и правда весь день нагревался под солнцем, слегка вибрирующий металл. А потом я услышал шум приближающегося поезда. Увидел вдалеке слепящий свет сигнальных огней, предусмотрительно отступил на безопасное расстояние, стоял, смотрел, практически открыв рот, как будто не ждал его тут каждый вечер, а впервые увидел. Чувствовал себя бесконечно счастливым и одновременно таким дураком, каким не был то ли с самого детства, то ли вообще никогда. Только этим, наверное, можно объяснить, что я не послал зов Джуфину и не выпалил, торжествуя, что первым додумался. Оказывается, надо было не сидеть на месте, а гулять. Хотя собирался, твердо себе обещал, что если увижу поезд, сразу же свяжусь с Джуфином и его сюда позову. Все-таки охота на это наваждение — наше общее дело, а не только лично мое. Не то чтобы я вдруг передумал, сознательно решил уберечь свой поезд от шефа тайного сыска, у которого вечно одни вопросы безопасности на уме, а просто как-то не вспомнил. Я вообще ни о чем в тот момент не вспоминал и не думал. Только стоял, смотрел и радовался, что у нас с поездом все получилось. Он остался, он существует, мчится по пустырю, как мне хотелось. И вот мы с ним наконец-то встретились, снова оказались в одной точке пространства в один и тот же момент. Я был рад его видеть и мог поклясться, что поезд тоже мне рад, как мог бы обрадоваться настоящий живой человек, встретив старого друга, который однажды в трудный момент его спас. Все это, честно говоря, здорово смахивало, если не на безумие, то на морок. Это, собственно, и был морок. Я на радостях позволил себе ему поддаться, но окончательно разум не потерял. Стоял, смотрел, ликовал, упивался красотой невозможного зрелища, но запрыгивать на подножку вагона, как в прошлый раз, совершенно не собирался. Забыл обо всем на свете, но как хреново мне было после прошлой поездки, все-таки помнил. И был твердо намерен больше никогда этот опыт не повторять. На самом деле, я даже не особо хотел снова кататься на поезде. Назвать искушение неодолимым уж точно было нельзя. Стоять, смотреть, вдыхать неповторимый, невозможный в этой реальности запах паровозного дыма, бессмысленно улыбаться и с детским энтузиазмом махать неведомым пассажирам, которые вряд ли могли разглядеть меня в темноте, оказалось совершенно достаточно. То есть я и без всяких поездок был счастлив, даже с избытком. Сердце ныло от невозможности все это счастье сразу вместить. В общем, я ни за что не стал бы делать такую глупость, если бы из открытого окна купе не высунулась чья-то растрепанная голова и голос, то ли женский, то ли ломкий подростковый мальчишеский, неузнаваемый и одновременно смутно знакомый, не крикнул: «Ты чего стоишь? Поехали, покатаемся! Покажу такое, чего ты в жизни не видел! Давай, залезай сюда!» Я открыл было рот, чтобы ответить «спасибо, не стоит», но в самый последний момент передумал, потому что одно дело не соваться с дуру куда попало, и совсем другое — отказываться от внятного приглашения. В конце концов, легкомысленное любопытство, подстрекающее принимать все сомнительные предложения, которые посылает судьба, не только вечный источник проблем, но и одно из моих лучших качеств. Где бы я без него был? Уж точно не въехал. Вот о чем нельзя забывать. Поезд тем временем заметно замедлил ход, явно специально для моего удобства. Дверь последнего вагона распахнулась, и оттуда выглянула все та же растрепанная голова. Высунулась рука, призывно замахала, дескать, «скорее, давай сюда». Любой нормальный человек на моем месте подумал бы, что это ловушка, а я решил, что, конечно же, проявление гостеприимства, дополнительное доказательство, что меня там ждут, и одновременно вызов. Не могу я позорно струсить на глазах у призрачных пассажиров поезда наваждения. А что их объективно не существует и позорится, строго говоря, не перед кем, дело десятое. Об этом пусть философы рассуждают, а не я. Поезд к этому времени ехал так медленно, что ухватиться за поручень и забраться на подножку оказалось совсем легко. Но меня все равно подхватили чьи-то руки, втащили в темный тамбур вагона, а потом вдруг обняли так крепко и так тепло, с такой нежной, ласковой силой, что я больше не мог считать происходящее наваждением. Умом теоретически понимал, что это и есть оно, но все остальное мое существо как-то сразу поверило в реальность поезда и его пассажиров, по крайней мере, одной из них. Я понятия не имел, кто эта женщина, которая меня сейчас обнимает. Почему она это делает? Откуда вообще взялась? Даже не думал об этом. И вообще ни о чем. Чувствовал себя так, словно наконец-то вернулся домой после долгих скитаний. Хотя и прежде находился не где-то, а именно дома, в Йехо, лучшем городе лучшего из миров, настолько на своем месте, насколько это вообще возможно для неприкаянного бродяги вроде меня. Однако прямо сейчас все это не имело значения. Хотя я заранее знал, что потом снова еще как будет. Но какая разница, что будет потом, неизвестно когда. Пока мы, обнявшись, стояли в тамбуре, поезд снова набирал скорость. Ритмично громыхал на стыках, вагон мотал из стороны в сторону, пол качался у меня под ногами, где-то далеко впереди торжествующе гудел паровоз. И все это было ничуть не менее убедительно, чем чужое горячее, размеренное дыхание и сильные руки, пока неизвестные, честно говоря, все равно чьи. Наконец руки разжались, и голос, который звал меня из окна, сказал: «Ну и чего мы тут стоим в темнотище? Пошли в купе. Там лампы горят и окно открыто. Такое тебе покажу. В вагоне царил полумрак, как обычно бывает в пассажирских поездах по ночам. Зато в купе, куда мы вошли, горел свет, и я, наконец, разглядел незнакомку. Высокая, ростом почти с меня, с буйной гривой коротких темных волос, черноглазая, с узким бледным лицом, резкими скулами и ярким чувственным ртом. Простая черная одежда, что-то вроде скромного кимоно с рукавами до локтя, подчеркивала худобу, но руки у нее были крупные, даже на вид сильные, почти мужские, и плечи широкие, и царственная осанка, и чудесная улыбка, от которой появлялась всего одна ямочка на левой щеке. В сумме она выглядела не красавицей, а чем-то гораздо большим, или просто иным, ослепительным падшим ангелом, которому не нужна вся эта наша дурацкая человеческая красота. «Смотри внимательно», — сказала женщина так запросто, словно мы были знакомы уже много лет. «Да не на меня, а в окно. Я-то никуда отсюда не денусь. А пейзаж промелькнет, раз и нет. Обычно вскоре после того, как мы выезжаем из твоего города, за окном появляется Хель-Утаманский водяной мост. Это единственный известный мне мост, построенный не из чего-то твердого над водой, а наоборот, из воды над сушей, чтобы тамошние русалки, а в Хель-Утамане они полноправные граждане, ничем не хуже сухопутных людей, могли без затруднений попадать из своей золотой реки в Ютартанское озеро и возвращаться обратно, присытившись его сладкими водами. Я не нашел ничего лучшего, чем спросить: «Ты кто вообще? Тебя как зовут?» «Никак меня больше не зовут», — отрезала женщина. — Прежде звали Агатой, а у мертвых не бывает имен. Но это не страшно. Невелика потеря. Несколько бессмысленных звуков. В мире есть кое-что поважнее. Например, Хель-Утаман с чудесным водяным мостом. И я ужасно волнуюсь. — Ура! Вот и он! Не проехали, не пропустили. Смотри, смотри! Зрелище и правда того стоило. За окном, в свете не то огромной красноватой луны, не то очень тусклого солнца, сверкала гигантская зыбкая переливающаяся дуга, состоящая из водяных струй и мелких брызг, окутавших ее своего рода сияющим облаком. А внизу под ней стояли окруженные садами дворцы, ну или просто вот такие роскошные жилые дома. «Шикарно живут в этом Хель-Утамане», — наконец сказал я, просто чтобы хоть что-то сказать. А то стою, молчу как контуженный. И это я-то, главное трепло на обоих берегах Хурона, как подменили меня. «Да не то слово!» — горячо согласилась Агата. Что бы она ни говорила, а это имя сидело на ней как влитое. Очень ей шло. И я уже не мог называть ее как-то иначе, когда думал о ней. «И люди там шикарно живут, и русалки», — продолжала она. «Жаль, из окна поезда нельзя увидеть их янтарные подводные дворцы, но я точно знаю, что они есть. Правда же, невероятная красота! Я так хотела показать тебе этот мост, ужасно боялась, что опоздаем и не увидим, или вообще каким-то другим маршрутом сегодня поедем. Это же не всегда от меня зависит. Может, как раз всегда, просто я пока не разобралась, что надо делать, или не делать, а думать, или наоборот не думать, а выбросить из головы. Но я еще разберусь, благо есть время. Спасибо за это тебе». Я не стал спрашивать, за что это вдруг мне спасибо, потому что как раз понятно, за что. Удивительно, что она сама это тоже знает. Или неудивительно. Может, когда кто-то каким-то чудом овеществляет твой смертный сон, ты точно знаешь, кто именно это сделал. Просто не можешь не знать. Я знаю, что обязана тебе гораздо больше, чем жизнью. Всем тем, что у меня вместо нее есть сейчас, — сказала Агата, не дожидаясь вопроса. Я помню, как все было. Точно знаю, что умерла. И не надо смотреть с таким состраданием. Умерла и правильно сделала. Давно было пора. За это, кстати, надо бы, наконец, выпить. С кем и помянуть себя, если не с тобой? Усмехнулась она и достала откуда-то из-под полки бутылку темного стекла, без этикетки. Судя по пробке, игристого вина. Агата открыла бутылку одним легким, я бы сказал, условным движением, с тихим, тоже почти условным хлопком. Разлила вино по бокалам, которые то ли внезапно возникли, то ли с самого начала стояли на раскладном столе. «За покойников, насколько я помню, пьют не чокаясь», — сказала она. «Вот и мы не будем. А то мало ли что. Вдруг я от этого сотрясения посуды внезапно воскресну. Невелика радость, честно говоря. Тогда рано или поздно придется начинать все сначала. И совсем не факт, что мне снова повезет умереть так же удачно, как вышло с первой попытки. Вдруг тебя нигде поблизости не окажется. Лучше не рисковать». Она залпом выпила вино, подмигнула мне.
«Не решаешься даже попробовать? Ну и зря. Я хорошая. Честное слово. Таких хороших еще поискать. И благодарна тебе, как не была благодарна никому на свете. Ни за что, никогда. Хотя бы поэтому никак не может оказаться отравой то, что я тебе дала».
«Резонно», — согласился я и осторожно попробовал вино. Почему-то заранее был уверен, что не почувствую ни вкуса, ни пузырьков, ни даже самой влаги. Вообще ничего. Никакой логики. Я же ухватился за поручень, когда залезал в вагон. Он был твердый, прохладный, совершенно как настоящий. И как настоящий отлично меня удержал. И тепло тела этой удивительной женщины я чувствовал, когда она меня обнимала. И ледяной бокал вот прямо сейчас держал в руках. Очень достоверное попалось мне наваждение. Ничем не хуже той же Черхавлы. Почему бы не ждать достоверности и от вина?
Черхавла. Заколдованный город. Точнее, город наваждения, который иногда появляется в разных местах красной пустыни Хмиро, на материке Уандук. Подробно о Черхавле рассказано в повести «Сладкие грезы Гравия».
Вино оказалось даже несколько чересчур достоверным. Ударило мне в голову после первого же колючего ледяного глотка. Хвала магистрам не настолько, чтобы сразу завалиться на полку и песни орать, но более чем ощутимо. В голове немедленно воцарился веселый дурной туман, обычно охватывающий меня примерно после третьей-четвертой рюмки чего-нибудь по-настоящему крепкого. Уж точно не от глотка вина. «Ничего себе, какое оно пьяное!» — сказал я. «Если допью до дна, вообще отключусь». «Из-за меня, наверное», — безмятежно объяснила Агата. «Терпеть не могу компромиссы. Раз вино, значит, должно опьянять. Лично мне отлично зашло». «Но ты не допивай, если не хочешь. Я не обижусь». «Ой, скорее смотри в окно. Видишь вот эти высокие белые горы там, вдалеке?»
«Такой причудливой формы, как будто это гигантские черепа неведомых мертвых тварей».
«Они и есть черепа. Это Уэр-Круашат, темный полярный материк Чобамбая, где солнце показывается только 7 дней в году, а все остальное время светит луна. Поэтому рожденным в Чобамбая людям поневоле приходится становиться колдунами. Другим там не выжить. Тех, у кого совсем нет способностей, в древности убивали младенцами, чтобы зря не кормить. Но сейчас стали цивилизованными и гуманными, поэтому просто вывозят их на светлый экваториальный материк Алояра и сдают в один из тамошних приютов. Так вот, за окном у нас сейчас Чобамбая. Драконьи горы были там не всегда, а появились после того, как тамошние колдуны сумели победить невообразимо огромных драконов, которые явились из ледяного космоса и хотели сожрать их планету. Просто как яблоко, хрум-хрум, представляешь? И даже успели отгрызть изрядный кусок, пока чобамбайские колдуны копались, подбирая гибельные заклятия. Планета до сих пор кривая, неровная, и от третьего сумрачного материка осталась только жалкая гряда необитаемых островов. Но ничего, и не такие раны заживают. Рано или поздно все у них будет хорошо. А в драконьих горах земля родит драгоценности, как картошку. И кто угодно, даже самый бесталанный приезжий из Алояры, может стать великим волшебником, если залезет в пещеру-глазницу и проведет там безвылазно один лунный год. Главное — взять с собой побольше припасов и запастись мужеством, чтобы не сбежать до конца срока от кошмарных видений. А то потеряешь и память, и смертность. Будешь вечно скитаться безумным старцем, пока само время не превратит тебя в прах. Такой же беспамятный и безумный, не способный ни на что, кроме тоски по былому себе.
«Ужас какой-то, по-моему», — жизнерадостно заключила она.
«Сильна же я была всякую жуть сочинять. Уж что умела, то правда умела. Но в остальном я имею в виду, если не ходить в пещеру-глазницу, а если уж пошел, не сбегать. В Уэр-Круашате здорово. Особенно в Чобамбае, где живут только сильные, храбрые, умные люди. Все как один колдуны, других просто нет. Сама бы с большим удовольствием пару-тройку долгих жизней там провела. Из меня бы получилась отличная чобамбайская колдунья, но я почему-то родилась не там. Ну, зато умерла куда надо. А это главное. Смерть не жизнь, она случается навсегда». Отвернулась от окна, потянулась, как кошка, и вдруг ослепительно улыбнулась. Как же, оказывается, легко и весело становится после смерти. Вот уж чего не ждала даже в ту пору, когда с дуру ударилась в религию. Чего я никогда не могла вообразить, так это рай. Что такое вечная мука, очень хорошо понимала. Но вечное блаженство для того, кто был рожден человеком, извините, не представляю. Это вообще как? Только сейчас поняла, А может быть, все-таки не поняла, а просто придумала и сразу поверила. Я умею верить, не требую доказательств, но обычно только самой себе. Зачем вообще нужна человеческая жизнь? И почему она так бессмысленно и жестоко устроена?» Агата замолчала, явно ожидая, что я брошусь расспрашивать. И я не подвел, переспросил заплетающимся от вина языком. «Зачем?» «Чтобы, окончательно осознав ужас и безысходность своего положения, призвать на помощь воображение и придумать, как на самом деле должна быть устроена жизнь, и поверить, что где-нибудь именно так и есть, и жить, опираясь на эту веру. Неважно, что происходит со мной. Главное, кроме меня и этой глупой, нелепой реальности, где я сижу, как в тюрьме, есть еще много всего. Какую опору себе найдешь, какие героические саги или сладкие сказки придумаешь, чтобы скрасить унылое существование? Во что сможешь верить, вопреки очевидным фактам и здравому смыслу, то твое навсегда. Такая у тебя потом будет вечность. То есть, получается, каждый из нас, ненадолго оказавшись в аду, создает себе будущий рай. Своими руками, без помощи, без предварительной подготовки, даже без понимания, чем занимается. Никто же не знает, что важно именно это. Наоборот, о вреде бесплодных мечтаний нам постоянно с детства твердят. Все люди, как дураки, стараются приносить какую-то условную пользу, получать разрешенное удовольствие, копить имущество и не особо грешить, а во всем этом нет вообще никакого смысла. Никому не нужно наше примерное поведение. Ни услужливость, ни сделанные накопления не идут в зачет, не помогут нам после смерти. И получается, мне фантастически повезло. С детства не знала, конечно, но сердцем чуяла, что в жизни по-настоящему важно. Очень много успела придумать прекрасного. Только этим и занималась. Только этим и ради этого, по большому счету, жила. «Ты что, книжки писала?» — осенила меня. «Да упаси Боже!» — воскликнула Агата с таким искренним возмущением, словно я обвинил ее в чем-то нелепом, бессмысленном и недостойном, вроде тайного коллекционирования чужих трусов. «Книжки писать! Еще чего! Чтобы их потом читал, кто попало! Мое сокровенное, самое важное, все подряд, ни слова не понимая, вернее, понимая только сами слова, перевирая в своих тупых головах тайный священный смысл до его полного исчезновения, ну уж нет, обойдутся. Не получит моих книг человечество». Уже, собственно, не получила. Я этому очень рада. Никто. Ни один человек во всем мире не заслужил счастья их читать. «Извини», — сказал я. Никогда не смотрел на этот вопрос с такой точки зрения. Просто в голову не приходило. Думал, отличное занятие — книжки писать. А кто их будет читать и вообще будет ли? И что в итоге поймет из написанного? Дело десятое. Судьба сама как-нибудь разберется. Ей решать. «Да ладно», — отмахнулась Агата. «Я давно привыкла, что меня никто не понимает. Так всю жизнь непонятой и прожила. А с тебя какой спрос? Ты вообще из другой реальности. Я о вашей жизни пока почти ничего не знаю». «Почти? То есть, получается, что-то все-таки знаешь?» — удивился я. Был совершенно уверен, что про Ехо и остальной мир эта мертвая женщина-греза не может знать вообще ничего. Мы же, хвала магистрам, не ее выдумка. И вообще никакая не выдумка. Объективность существования — дело темное, но, готов спорить, уж мы-то действительно есть, как мало кто. «Немножко», — улыбнулась Агата. «Я недавно случайно сделала удивительное открытие. Если, проезжая через ваши края, не просто смотреть в окно, а высунуть голову наружу, так, чтобы ветер свистел в ушах, начинаешь понемногу что-то узнавать. Не придумывать, а именно знать, как будто еще в детстве в школе учила и запомнила навсегда. Но я пока совсем мало успела узнать. Например, что у вас великое множество колдунов, почти как в моей Чубамбайе. Но при этом без магии тоже можно прожить. За это не убивают, даже не прогоняют в другую страну, отобрав имущество. И разговаривают как с нормальными, и пускают в общественные места. У вас, по моему впечатлению, вообще очень добродушный народ». Я неопределенно пожал плечами, потому что знаю из рассказов очевидцев, что этот добродушный народ вытворял еще какие-то несчастные 150 лет назад. С другой стороны, смотря с чем сравнивать, какие бы ужасы ни рассказывали про смутные времена, но концлагерей тогда все-таки не придумали. Даже Нуфлину Мони Маху ничего подобного в голову не пришло. Из-за происхождения никогда никого не убивали. Будь ты хоть трижды какой-нибудь Киефай или потомок переселенцев с Чирухты. И мирное население планомерно не изводили, только тех, кто случайно под горячую руку попал. и пытки были строго запрещены законом во все времена. А что некоторые чокнутые колдуны друг дружку иногда живьем ели, так не ради удовольствия от процесса, а исключительно для прибавления магической силы. Угуланцы — люди практичные и хозяйственные, это факт. «В общем, у вас я бы, может, и согласилась писать книжки», — заключила Агата. «Или, к примеру, сказки рассказывала бы на площадях. Детям, чтобы росли мечтателями, и взрослым, чтобы не забывали, ради чего повзрослели. Но я родилась не у вас, а там, где я жила, люди моих сказок не заслужили. Поэтому я придумывала только для себя. И оказалось, все правильно делала. Такой рай себе отгрохала. Голова идет кругом. Не один, а сотни разных прекрасных миров. И поезд для обзорных экскурсий», — невольно улыбнулся я. «Да-да, и поезд», — подхватила она. «Этот поезд я придумала в детстве, еще совсем маленькая была. Больше всего на свете любила поезда. Правда, потом, когда выросла, разлюбила, потому что в поездах всегда слишком много людей. Они воняют, бродят туда-сюда, жрут, кричат на детей и друг друга, а кто не кричит, заводят разговоры такие скучные, что уж лучше бы кричал. Люди вечно портят все удовольствие. Ладно, неважно. Штука в том, что на самом-то деле моя любовь к поездам не прошла. И всякий раз, когда мне становилось плохо или тревожно, или слишком трудно, или особенно остро непонятно, зачем это все, я запиралась в комнате, ложилась, закрывала глаза и представляла, что еду куда-то в купе пассажирского поезда совершенно одна. И во всем вагоне тоже никого, кроме меня. Воздух свеж, окна открыты, а за ними проносятся удивительные пейзажи и города. И можно долго смотреть в окно, или спать, или думать, или даже уткнуться в книжку, как будто ничего особенного не происходит. Не бояться ничего пропустить, потому что времени — целая вечность. Этот поезд не остановится никогда. Не будет конечной станции, потому что я не хочу никуда приезжать. Именно так я представляла себе счастье. И теперь ясно, что угадала. Хотя даже не надеялась, что все это однажды на самом деле сбудется для меня. Пусть после смерти. Какая разница? То есть, наоборот, после смерти лучше. Никто уже не отберет. Она повернулась ко мне и вдруг обняла так же крепко и ласково, как обнимала в тамбуре, и прошептала. «Я тут тебе, конечно, расхвасталась, как сама придумала себе рай. И правда, отлично все вышло. Я молодец, никого не слушала. Делала все по-своему, не прохлопала шанса, правильно жизнь прожила. Но мы оба знаем, что этого недостаточно. Без тебя ничего бы не получилось. Не было бы ни этого поезда, ни меня». Ее прикосновения дурманили даже хуже давешнего вина. Это было приятно, но совсем мне не нравилось. Все-таки с опытом начинаешь ценить возможность контролировать ситуацию превыше любых удовольствий. Особенно, когда ситуация — наваждение, а ты — случайно приложивший руку к его появлению маг. И пока не успел разобраться, как здесь все работает. От каких поступков, каких последствий следует ждать. Поэтому я осторожно отстранился, сел на одну из полок, объяснил. Голова так кружится, что трудно стоять на ногах. Агата села рядом со мной. Обнимать больше не стала, но уткнулась носом в плечо, и этого оказалось достаточно, чтобы меня снова окутал сладкий дремотный туман. Так что даже ее голос, звучавший возле самого уха, раздавался словно бы издалека. «Когда я умирала, я точно знала, что умираю, и не жалела об этом. Никогда не любила жизнь, и она меня, прямо скажем, не баловала. Но страшно мне в последний момент стало не передать. Даже не ожидала. Думала, я храбрая. Но оказалось, никакой храбрости недостаточно, когда тебя изнутри разрывает на части незнакомая, невообразимая, несоразмерная с человеком сила. И ничего, кроме нее, в мире больше нет. Я считала, что все знаю об одиночестве, но оказалось, не знаю о нем вообще ничего. Настоящее одиночество — остаться наедине со смертью, все остальное — жалкая тень его. И тогда я ухватилась за свой придуманный поезд, машинально, как утопающий хватает руками воздух, ни на что особенно не рассчитывая, просто по привычке мысленно туда убегать, когда становится слишком невыносимо. И вдруг действительно оказалась здесь, в купе, у окна. Это было такое счастье, не представляешь. Хотя кто тебя знает, может, и представляешь. Может, в других мирах, чтобы испытать настоящее счастье, не обязательно умирать. «Не обязательно», — эхом повторил я. «Можно сказать из вежливости, ради поддержания хотя бы подобия диалога. Но, положа руку на сердце, просто чтобы не заснуть. Обидно было бы отключиться посреди такого интересного разговора. Когда еще мне кто-то подробно расскажет, что чувствовал, когда умирал?
«Это было настоящее счастье», — повторила Агата. «Такое огромное, что едва помещалось в меня. Смерти больше не было. Никто меня не разрывал. Но и жизни, той прежней, постылой, полной тоски и боли, тоже не было. Только счастье и я, чтобы его ощущать. И поезд, и ветер, и незнакомый город мелькает за окнами. Ну или не город, а просто огни в темноте. Я присмотрелась и вдруг узнала, да это же Трубатан, столица империи Танис, которую я когда-то в детстве придумала и нарисовала. Наверное, 1000 раз. Трубатан у меня, конечно, смешной получился. Ужасно наивный, с какими-то нелепыми футуристическими небоскребами, как я их себе тогда представляла по картинкам в журналах. Но все равно прекрасный. Мне до сих пор нравится. И самое главное, живется там хорошо. В Конституции империи Танис, которую я сочинила, первым пунктом записано, что никому нельзя обижать маленьких, особенно детей и кошек. А вторым, что каждый имеет право не подчиняться другим. Все делать по-своему, и его за это нельзя наказать.
«Отличные у тебя законы», — невольно улыбнулся я. «Если однажды случайно с дуру завоюю Вселенную и не буду знать, что с ней делать, обязательно позову тебя помогать».
«Зови», — серьезно согласилась она. «Я не против. Но даже если не позовешь, самые главные принципы ты уже знаешь. Может, и выйдет из этой твоей Вселенной какой-то толк».
Я не стал говорить, что пошутил про Вселенную. Потому что, во-первых, дополнительно объяснять непонятые собеседником шутки дурной тон, а во-вторых, чего зарекаться? В моей жизни случилось уже столько всего невозможного, что я теперь и нечаянно с дуру завоеванной Вселенной не очень-то удивлюсь. «А что потом было?» — спросил я. «После того, как ты увидела свой Трубатан».
Поезд ехал дальше. Мы неслись все быстрее, то по земле, то вообще по небу. Я стояла, смотрела в окно, не могла оторваться. День и ночь сменяли друг друга так быстро, как будто ангелы балуются с выключателем. Мелькали реки и горы, храмовые купола, мосты, водопады, большие и маленькие города. Да никакие попало, а мои, о которых я когда-то мечтала. Но потом я как-то внезапно устала и почти перестала различать, что проносится за окном. Мои это города или уже чужие, леса, поля, облака. Дорожные фонари, ставшие слишком близкими звезды или морское дно. И даже не особо старалась разглядывать. Мне вдруг стало неинтересно, как школьнику, засыпающему на уроке. Но я не засыпала, а окончательно умирала. Это я тогда очень ясно поняла. Смерть ни с чем не перепутаешь, если она происходит с тобой. Это было не так страшно, как поначалу. То есть совсем не страшно. А даже приятно и как-то... ну, что ли, ласково. Но я откуда-то знала, что вот теперь уже все. Навсегда. Мое сознание угасало, как летучий бумажный фонарь. Знаешь такие? У нас их запускают на праздники. А у вас?
Я не стал объяснять, что в магическом мире на праздники устраивают чудеса посложнее. Только молча кивнул. Дескать, знаю. Ну, я и правда знаю. Даже сам когда-то запускал в воздух подобный фонарь.
«Пока фонарь летит и горит, он похож на настоящую звезду», — сказала Агата. «Но слишком быстро гаснет. Была звезда и нет. Желание фонаря гореть бесконечно ничего не меняет, потому что на самом деле он никогда не был звездой. Мало ли что мнил о себе, пока летел. Когда я поняла, что вот-вот угасну, пришла в ярость, потому что это нечестно, несправедливо, я не должна исчезать. Это же не кто попало, а я, с моими удивительными мирами, о которых некому знать и помнить, кроме меня. Я была в отчаянии. Проклинала Бога, в которого никогда толком не верила, за то, что его действительно нет. А если и есть, кому он нужен, раз не устроил для нас вечную жизнь? И выходит, самые тупые дураки были правы. После смерти для человека ничего нет. И это такой лютый ужас, что впору от него сойти с ума. Но когда сознание угасает, от человека остается так мало, что сходить с ума уже некому. Да и не с чего. Нет больше никакого ума.
Агата замолчала, видимо, ожидая ответа. Но я не знал, что тут можно сказать, что понимаю, о чем она говорит, потому что испытал первый ужас небытия, когда пересекал мост времени. Явно бесполезная для нее информация. Куда я сейчас чужой пугающий опыт? Со своим бы как-нибудь совладать.
«И вот тогда появился ты», — наконец сказала Агата.
Внезапно, неизвестно откуда, и при этом я знала, что ты был рядом все это время, что мы вместе смотрели на удивительные пейзажи и города, даже дышали вместе, как сиамские близнецы, сросшиеся грудной клеткой. Только я тебя почему-то не видела и не слышала, или просто не отличала от самой себя, но в самом конце увидела и услышала, как ты говоришь: «Оставайся с нами, будь всегда». И я сразу как будто проснулась, перестала угасать. Бумажный фонарь стал настоящей звездой. Вот о чем я тогда подумала. И думаю до сих пор. Не знаю, как ты это сделал. Сперва решила, ты какое-то божество загробного мира, которое выбирает, кому следует исчезнуть, а кого надо оставить. Но сейчас-то ясно, что ты человек, примерно такой же, как я. И это самое удивительное. Как один человек может сделать бессмертным другого? Не понимаю. Но, может, однажды пойму. У меня теперь очень много времени. Правда же много, да? Я, конечно, понятия не имел, сколько у нее времени. Откуда мне это знать? Но кто бы на моем месте ей не ответил, очень много. Я же сказал, будь всегда. Значит, всегда. Агата рассмеялась, торжествующе и одновременно беспомощно, как ребенок, которого после долгих просьб усадили на карусель, и он пока не понял, за что тут надо крепко держаться, чтобы не вылететь к черту. Но, безусловно, вот-вот поймет. Потом мы сидели, обнявшись, слегка раскачивались в такт движения поезда, смотрели в окно, где день то и дело сменялся ночью, теплый ветер холодным, густые леса с заболоченными равнинами, древние крепости с современными городами. Один раз мимо нас, шумно хлопая крыльями, пролетел крупный двухголовый дракон. За ним блестящий воздушный шар в форме сердца. Потом какие-то наголо бритые люди в летающей машине, похожей на открытый прогулочный амобилер. Они не заморачивались управлением, а глазели по сторонам, приветливо нам махали и громко смеялись, открывая вино. Иногда Агата говорила: «Этот город я знаю, это Авушаройя, столица страны Самбайе. Здесь живут только близнецы, по одному, без сестры или брата просто никто не рождается. Поэтому в Самбайе человек не может быть одинок. Близнецы из Самбайе никогда не бывают похожи лицом, телом, ростом, манерами и походкой. Но когда один из них пьет вино, второй становится пьян. А если один из близнецов ввяжется в драку, второй, где бы он ни находился, почувствует на собственной шкуре каждый удар. А огненный замок, вон на той дальней горе, главная святыня империи Ширру. Гора называется Туй-Ирани. Что касается замка, никто не знает, как его имя, кто его строил и кто поджег. Факт, что он уже 3000 лет горит, никак не может сгореть. Из-за этого замка в Ширру вечное лето, там отлично живется. Главное, слишком близко к этой горе не подходить. А там, видишь, большое пятно белеет? Это не снег, а священная роща Шуае, где растет ровно 700 белолистных дубов. Когда происходит большая беда, дубы роняют листья на землю, специально приносят такую жертву, чтобы людям меньше пришлось страдать. Я не просто слушал Агату, а целиком погружался в каждый ее рассказ. Наскоро переживал фрагменты каких-то удивительных, не укладывающихся в голове жизней. Наблюдал за горящим замком с высокой башни. Шел по роще, собирая белые дубовые листья в специальный ритуальный короб, замирая от незнакомого прежде, а потому не имеющего названия чувства. Обнимал вернувшегося из долгой поездки брата-близнеца. Больше всего это наше бесконечное путешествие походило на сон, лишенный привычной логики, запутанный и такой счастливый, что с ним никакая реальная жизнь не сравнится. Даже такая замечательная, как моя. Но сновидением оно все-таки не было. Я порой спохватывался и проверял, благо отличить сон от яви худо-бедно умею. У меня были хорошие учителя. Всякий раз, когда я пытался встряхнуться, «Эй, погоди, я точно не сплю?» приходил в себя хотя бы отчасти, вспоминал о том, что кроме чудесной поездки в поезде наваждения и мелькающих за окном невообразимых миров, у меня есть другая, настоящая жизнь. Моя спутница смотрела на меня с нескрываемой тревогой, просила: «Скажи мне еще раз, будь всегда, мне так спокойнее». «Мне очень надо, я хочу обязательно быть всегда. Очень страшно сейчас, когда все уже получилось, себя и все это терять». И я, охваченный состраданием, в самом буквальном смысле, то есть явственно представляя, как на ее месте, между жизнью и смертью, где все так прекрасно, но шатко и ненадежно, чувствовал бы себя я сам. И повторял: «Пожалуйста, будь всегда». и всякий раз меня охватывало такое счастливое облегчение, словно это не мертвой женщине наваждение, а мне самому выдали официальное приглашение продолжать быть. Не знаю, сколько это продолжалось. Вечность, как в подобных случаях говорят. Но одновременно, навскидку, примерно пару часов. Хотя, конечно, грош цена этим моим подсчетам. У меня с восприятием времени и так-то не очень. А ощущать его ход, находясь внутри наваждения, отдельное искусство, которое я пока даже не начинал изучать. Не уверен, кстати, что оно вообще существует. На то и наваждение, чтобы кого угодно заморочить, запутать, оставить навсегда в дураках. Что я мог оставаться в этих дураках действительно навсегда, не умозрительно, а на практике, ни на секунду не сомневаюсь. Но моя судьба милосердна. По самому крупному счету, если только чудесное спасение моей шкуры считать, закрывая глаза на все ее остальные выходки. И я закрываю, примерно с тех пор, как пальцев на обеих руках для почета чудесных спасений перестало хватать. Вот и тогда, в очередной раз вынурнув из сладкого оцепенения, скорый поезд, вино, объятия, стук колес, свежий ветер, удивительные земли и города, я почти случайно заметил, что мои руки стали полупрозрачными, как будто сделанные из толстого цветного стекла. И это открытие меня, можно сказать, отрезвило. Даже жалкими крохами, оставшимися от моего ума, я понял, что означает эта прозрачность. То есть, что конкретно она означает и какими словами называется это подозрительное состояние материи в книжках по магии, я не знал. Но что хорошего в этом мало, понял сразу. Не следует живому человеку становиться прозрачным. Если только это не следствие специального заклинания, которое он сам в здравом уме, ясно понимая, что делает, зачем-нибудь применил. А я никаких заклинаний совершенно точно не применял. Я вообще забыл, что умею колдовать. Да черт бы с ним, с колдовством. Кто я такой и откуда взялся, тоже почти забыл. Вот о чем я с ужасом думал, когда усилием воли, какого в иных обстоятельствах наверняка хватило бы, чтобы осушить океан или вздыбить горной грядой равнину, заставил себя встать на ноги, развернуться и сделать шаг. Звучит не особо впечатляюще, но более трудного дела я, наверное, в жизни не совершал. «Ты куда?» — всполошилась Агата. Она выглядела так, словно сама только проснулась и пока тоже не очень-то понимает, что происходит, но на всякий случай решила, что меня лучше не отпускать. «Мне надо выйти», — объяснил я, всем своим ослабевшим полупрозрачным телом налегая на дверную ручку. К счастью, она поддалась, дверь открылась. За ней, хвала магистрам, была не какая-нибудь невообразимая бездна, а просто пустой коридор купейного вагона, освещенный тусклым, голубоватым светом ночников. «Выйти из купе? Но зачем?» — удивилась Агата. «Тебе уже надоело со мной сидеть? Так быстро!» Но в коридоре нет ничего интересного. Я пока не успела придумать, чем его можно украсить. Он просто так, для виду, для связности, для достоверности. Потому что в вагоне поезда должен быть коридор. «Из поезда мне надо выйти», — перебил ее я. «Выскочить. Срочно. Прямо сейчас. Иначе я тут у тебя совсем исчезну к хренам. Смотри, руки стали прозрачными. А это не дело. Если исчезну, сама не обрадуешься. Некому станет хотеть, чтобы твой поезд был». — говорил я, пока, шатаясь от слабости, хватаясь за стены и поручни, брел по коридору к тамбуру. Зря говорил, как выяснилось. Агата за мной не пошла. Видимо, так и осталась в купе. По крайней мере, когда я, кое-как отодвинув тугую задвижку и распахнув тяжеленную дверь, оглянулся, чтобы сказать на прощание, круто проехались. Спасибо, может, еще увидимся, не скучай. Никого рядом не было. Ну и черт с ней, — сердито подумал я. Но в этот момент поезд замедлил движение, явно давая мне возможность нормально спрыгнуть, не ломая ноги, шею и что там обычно ломают в подобных случаях. Ага, похоже, она мне помогает, как может. Ну, значит, не черт и не с ней. Я, конечно, был не в себе, но все-таки собрался, сосредоточился, сконцентрировался, насколько это возможно, представил знакомый пустырь, развалины загородной резиденции Ордена Дырявой Чаши, предрассветное небо, а потом действительно их увидел и сказал вслух, как привык говорить на темной стороне. «Пусть я вернусь вскоре после того, как вскочил на подножку поезда, в мое сегодня, чтобы никто не успел начать обо мне беспокоиться и чтобы я ничего не пропустил. Это сейчас самое важное — вернуться не когда попало, а вовремя. И не в подобие мира, а в настоящий мир. А потом
Я разжал вцепившиеся в поручень руки, прыгнул по ходу движения поезда, внутренне приготовился к обычной в таких случаях встряске. Но вместо твердой земли меня встретила мягкая, податливая, ласковая, как всякий желанный сон, темнота.